Приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Игорь Ивановский. Я бы очень хотел, чтобы вы нас не только слушали, но и смотрели. Сделать это можно при помощи нашего официального канала в Рутубе. Заходите, подписывайтесь, там видео появляется регулярно, наблюдайте за всем, что происходит в студии, ставьте, конечно же, лайки, потому что это помогает продвигаться. В общем, имейте в виду, что канал этот есть, мы ждем ваших подписок и вашей активности. Также у нас есть группа ВКонтакте «Радио Спутник», там тоже регулярно появляется свежее видео. Ну а в ближайший час мы будем говорить про Африку, если конкретнее про одно государство, ЮАР, но ему принадлежит одна из лидирующих ролей на африканском континенте, оно имеет довольно высокий по международным меркам уровень экономического развития. Вторая экономика в Африке и единственная страна на континенте, входящая в G20, еще сказочное богатство природных ресурсов. Ликвидация апартеида в 1994 году подстегнула рост местной экономики, изменился и характер внешнеэкономических связей, произошла фактическая реинтеграция ЮАР в мировую экономическую систему. Однако связи между Россией и ЮАР, экономически имеется в виду, остаются весьма ограниченными. Как принято говорить, имеют высокий потенциал для наращивания. Вот про взаимоотношения России и ЮАР, и вообще России с африканскими странами мы сегодня и поговорим. У нас на связи старший научный сотрудник Центра исследований Юга Африки Института Африки РАН, кандидат экономических наук Василий Сидоров. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Прежде чем мы начнем, напомню координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 495-95-95-91-2. Можете позвонить, задать свои вопросы, наиболее интересные прозвучат в нашем эфире, либо же пишите все на WhatsApp, плюс 7-968-766-3311. Ну и про телеграм-канал «Радио Спутник» и наше мобильное приложение тоже не забывайте. И там есть возможность обратной связи, есть возможность задать вопрос. Василий Александрович, ну давайте начнем с того, что 18 июля исполнилось 104 года со дня рождения Нельсона Манделы, легендарного борца с апартеидом и первого чернокожего президента ЮАР из 2010 года по инициативе ООН. Его день рождения отмечается как Международный день Нельсона Манделы. Мир запомнил его как защитника прав человека, сумевшего воплотить идеал демократического и свободного общества в жизни. Вот сейчас образ Нельсона Манделы в Африке какое место занимает? И вообще, мы очень часто слышим о том, что современные европейские лидеры измельчали по сравнению со своими предшественниками. А в Африке как дела обстоят с лидерами? Они тоже измельчали или такого сказать нельзя?
Ну, многие считают, что да, конечно же, то же самое. Насколько это справедливо, трудно сказать. Ну, наверное, это было скорее, можно в какой-то степени об этом говорить. И есть тот, конечно, момент, что это было неизбежно, потому что первое поколение – это были те лидеры, которые, в общем-то, добивались независимости. То есть это борьба, иногда вооруженная, иногда политическая, совсем, то есть это как бы в какой-то степени вот такие отцы-основатели. А уже новые поколения, они, естественно, уже не имели такого ореола, как старое поколение, и отношение к ним уже не такое, естественно. И у них нету таких прочных позиций, скажем так.
Но образ Нельсона Манделы, он и сейчас играет важную роль. Каким-то ориентиром является или нет?
Да, естественно, он является. И в ЮАР, конечно же, его, в общем-то, является в какой-то степени символом нации, современный ЮАР. Поэтому отношение к Манделе не изменилось в этом плане. То есть определенное, можно сказать, даже не в какой-то степени мифологизация. Мы можем наблюдать, что, конечно же, многие могут критиковать, скажем, нынешних политиков, апеллируя вот к Манделе и к тому совсем, в общем-то, недавнему прошлому.
Вы являетесь автором статьи, посвященной тому, как чувствует себя ЮАР через четверть века после ликвидации апартеида. Статья эта, правда, в 2019 году вышла, но по историческим меркам времени прошло не так много. Вот как чувствует себя ЮАР?
Ну, по-разному, естественно. Конечно же, отношения тут произошли. Ситуация в стране, конечно, сильно изменилась по многим показателям. И с одной стороны, естественно, уже апартеид, вот это наследие, оно от него, оно уходит в прошлое, оно, естественно, оно остается, но это все уже уходит постепенно. А с другой стороны, конечно же, есть определенные разочарования, что в 90-е годы были, в начале 90-х были очень большие надежды, и они скорее не оправдались. Нельзя сказать, что они... То есть частично, конечно, они оправдались, но, наверное, скорее нет, чем, скажем так.
А что за надежды и что именно не оправдалось? Можно чуть поподробнее?
Я думаю, скорее экономическое развитие. Оно, естественно, оно было и в какой-то степени продолжается, но оно не такое, такого какого-то экономического рывка не произошло. Поэтому уровень жизни, в том числе для значительной части там, черного африканского населения, он, в общем-то, особо не изменился. Хотя это, ну, для многих, конечно же, он очень сильно изменился.
Ну, как я понимаю, уровень жизни ведь в африканских странах не одинаковый. Вот ЮАР – вторая экономика на африканском континенте. Там ситуация лучше складывается или вот какого-то принципиального различия для большинства людей нет?
Ну, лучше по сравнению с чем? Тут трудно сказать, потому что, конечно, в ЮАР изначально была сильная экономика. То есть с самого начала это был такой лидер континента. Сейчас это уже он, ЮАР, если сравнивать с тем, что было 30 лет назад, конечно, уже не является таким лидером континента. С другой стороны, это в какой-то степени естественно, потому что страна, в общем-то, не такая уж и большая, не с таким огромным населением, как, скажем, та же Нигерия, да и в том же Египте больше народу живет. Поэтому, в общем-то, это в какой-то степени естественный процесс, когда страна, которая вот была, занимала в какой-то степени непропорционально большую роль на континенте, она, ее влияние несколько уменьшается.
А что касается преступности, отношения к белым, как здесь обстоят дела?
Уровень преступности, конечно, очень высокий в стране. Он один из самых высоких в мире. Правда, тут надо понимать, что, конечно же, это зарегистрированные случаи, потому что, естественно, есть много стран, где просто статистика, ну, есть большие вопросы, там, насколько вообще все это регистрируется. А тут, да, один из самых высоких уровней преступности. Естественно, это главная причина – это высокий уровень неравенства. То есть разрыв между бедными и богатыми фактически, если вот смотреть по той же вот G20 из крупнейших стран мира, это, конечно, первое место в мире. Там есть буквально какие-то несколько других мелких стран, где что-то похожее наблюдается. Поэтому он высокий, хотя есть такая определенная мифологизация в плане того, что есть, наблюдается, скажем так, некоторая идеализация прошлого, когда говорят, что вот, люди немножко забывают о том, что, в общем-то, уровень преступности он был уже и раньше. То есть уровень убийств в ЮАР, например, достиг максимума в начале 90-х и с тех пор упал раза в два. Поэтому надо понимать, что это не является как чем-то таким... В общем-то, это в какой-то степени можно назвать и как чашеское наследие апартеида. То есть вот этот уровень, он уже тогда, в 80-х годах, он, собственно, все эти проблемы возникли. Это с точки зрения, вот, с одной стороны. А белое население, ну, естественно, об этом говорят, и, естественно, играют, то есть проводится политика как бы позитивной дискриминации и таких расовых квот, направленных на поддержку не белого населения, в основном черного африканского населения. Наблюдался, конечно, сильный отъезд белого населения, это в 90-е и начале нулевых. Когда стало ясно, ну, что система Патрида, все это уходит в прошлое. Естественно, был массовый отъезд. После прихода Нельсона Мандела был массовый отъезд. Это все продолжалось до середины нулевых годов. В конце нулевых годов был возврат, потому что очень многие после экономического кризиса 2008 года многие уехавшие теряли работу на Западе. Многие возвратились тогда. Ну, последние 10 лет тоже наблюдается определенный отъезд, но, конечно, уже количество людей, уезжающих с белого населения, они в разы меньше, это уже гораздо не такое серьезное. Поэтому, ну, такая ситуация. Ну, надо понимать, что, в конце концов, белое население, доходы белого населения, они раз на душу, на человека раз в 5 выше, чем у черных африканцев. Поэтому, естественно, разговоры о том, что белых притесняют с точки зрения черного большинства, они, ну, весьма негативно к этому относятся, по понятным причинам.
Ну, в общих чертах ситуация ясна. Я предлагаю перейти к теме двустороннего сотрудничества России и ЮАР, России и, в принципе, африканские страны. Вот готовится второй саммит «Россия-Африка». Об этом, в частности, говорилось в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которую он написал специально для африканских СМИ. По его словам, на первый план сейчас выходит задача вывода российских и африканских операторов на рынки друг друга и поощрение их участия в масштабных инфраструктурных проектах. Сам саммит планируется провести в 2023 году, однако, если вспомнить первый саммит «Россия-Африка», он состоялся в 2019-м, тогда был девиз «За мир, безопасность и развитие», и тогда его посетили все страны, не было ни одного отказа, в форуме приняли участие около 10 тысяч человек, вот, причем из 54 стран 43 были представлены на высшем уровне, также там были крупнейшие африканские интеграционные объединения, заключены многомиллионные контракты, если я ничего не путаю. Вот, а от второго саммита чего вы ждете? Удастся ли повторить успех 2019 года?
Ну, будет достаточно сложно, потому что, конечно, во-первых, общее отношение к России, геополитическая ситуация, с одной стороны, это проблема. А с другой стороны, конечно же, это первый саммит, он был в какой-то степени такой инаугурационный, он был до этого ничего подобного не проводилось, поэтому был очень большой интерес со стороны африканцев, я имею в виду и со стороны руководства Африки, со стороны бизнеса. А сейчас, естественно, уже это вот такой интерес, он, понятное дело, уже не будет такого сильного интереса, так как уже это не первый саммит. Поэтому возникает уже, тут будет сложнее всех собрать, всех, чтобы все, тем более под западным условием, западного давления. Вот как-то так.
Вообще, если говорить про Африку, в частности, про ЮАР, отношение России там какое? Отношение России и отношение к Западу? Потому что звучат мнения, что сейчас ведется борьба за господство в Африке, да, между Россией и Западом. Вот как дела обстоят? Что люди думают? Что думают политические лидеры?
Ну, официально отношение, скажем, отношение относительно хорошее к России в ЮАР, но они, естественно, на уровне политического руководства оно не старается поддерживать хорошие отношения с Россией и старается поддерживать хорошие отношения с Западом. То есть, естественно, ЮАР является членом БРИКС, полностью, то есть как бы делают то, что нужно в рамках БРИКС и поддерживают отношения с Россией и в первую очередь в рамках БРИКС и в целом. А с другой стороны, конечно же, руководство страны, они стараются поддерживать хорошие отношения с Западом. Вот президент, скажем, ездил на саммит Большой Семерки, ну, последнее такое крупное мероприятие. Вот, ну, проводится такая политика. Если мы берем по уровню официальной позиции, скажем, правящей партии НК, то они, ну, в целом проводят такую же политику, но скорее они на более пророссийски настроены. И, но при этом надо, конечно же, понимать, что есть разные силы внутри ЮАР. Естественно, оппозиция, главная оппозиционная партия, она это такая белая, условно, представитель такого в какой-то степени, ну, не совсем старого, но такого белого истеблишмента, которые абсолютно прозападные. Там другие есть политические силы. Тут важный момент, конечно, это бизнес. То есть то, что проблема скорее в российско-южноафриканских отношениях сейчас, как мне видится, в том, что на политическом уровне, в общем-то, отношения хорошие, все хорошо, а с другой стороны бизнес, он с большей частью зависит от Запада, очень сильные связи, и они очень так осторожно относятся к России в этом плане. Понятное дело, что не весь бизнес, но большая часть.
Mm-hmm. Василий Александрович, давайте прервемся буквально секунд на 20. У нас небольшой анонс на радио «Спутник». После обязательно продолжим нашу беседу.
Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
И вот совсем недавно мы говорили о том, что бизнес в ЮАР настороженно относится к России, что им проще и легче сотрудничать со странами Запада. Но вот я опять же вспоминаю, что ЮАР — это вторая экономика Черного континента. Наверняка потенциал колоссальный. А что конкретно мешает-то? И на ваш взгляд, какие шаги стоит предпринять, чтобы дела пошли в гору?
Надо работать, в принципе, надо, конечно же, работать, и тут в значительной степени необходимо работать и, скажем так, российскому бизнесу, потому что на государственном уровне вы можете сказать все, что угодно, но на практике нужно просто, чтобы люди, представители довольного бизнеса, ехали в ЮАР и там пытались налаживать связи в плане торговли, в плане инвестиций и так далее и тому подобное. Это с одной стороны. С другой стороны, на государственном уровне надо смотреть по поводу возможности каких-то механизмов, которые позволяют проводить вот всю эту экономическую деятельность, скажем, не завися от Запада, скажем, ну, от Запада финансовой системы, то есть вот, платежные системы, вопросы, там, скажем, бартера, вот такие моменты. И, естественно, это понятное дело, что это надо делать не в рамках чисто российских и южноафриканских, а в более широком масштабе по России и, скорее всего, ну, наиболее почтительно это делать все в формате БРИКС. Ну, вот это такие первые основные, что я бы сказал, выделил на данный момент. То есть возможности, безусловно, развития связи, они есть, и этому можно все, в принципе, пытаться, ну и нужно делать. Поэтому я бы сказал, что тут есть существенные перспективы, в этом плане просто надо работать.
495-95-95-91-2, номер телефона прямого эфира, мне подсказывают, у нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, вас беспокоит слушатель Сергей из города Москвы. Вот мне бы хотелось узнать мнение специалиста, а насколько перспективно, например, строительство атомных энергомощностей на юге Африки, таких как ЮАР, Ангола, насколько этот вид энергетики перспективен для региона?
Спасибо за вопрос. Василий Александрович, что можно сказать по этому поводу?
Я думаю, это перспективно в ЮАР. Проблема, конечно, в том, что пока что руководство ЮАР не хочет особо строить атомные электростанции. То есть это в какой-то степени в политическом плане не очень популярное дело. То есть Росатом, конечно, уже предлагал строительство, но пока они, есть проблемы политического плана, то есть были то, что предыдущая администрация Джейкоба Зума, она, в общем-то, форсировала этот план, но так как Джейкоб Зума был, в общем-то, он сейчас находится под следствием, он уже немножко посидел в тюрьме. То есть там есть большие, то есть вот это вот все коррупционные скандалы, они в какой-то степени все это негативно отразились, в том числе вот на атомном проекте. Поэтому пока что ЮАР они не хотят делать, но я думаю, что, скорее всего, в ближайшие годы ситуация поменяется. То есть это не то, чтобы они совсем не хотят делать, но не хотят строить АЭС вот в ближайшей, самой ближайшей перспективе. Если мы говорим о других странах, скажем, Юга Африки, главная проблема здесь больше техническая, в первую очередь техническая, в том плане, что просто все-таки вот такие крупные энергоблоки, которые Росатом строит по ВВР-1200, то есть, ну, это фактически 1 гигаватт. И в других странах у них мало мощностей, поэтому получается, если вы строите там 1-2 реактора, то у вас вся система очень сильно начинает зависеть от одного такого источника. При этом, естественно, планово надо отключать эти реакторы просто на заправку, на ремонт. Поэтому просто очень сложно, вот, за исключением нескольких стран, вот, надо, если брать страны южнее Сахары, это вот ЮАР, Нигерия, просто сложно переварить такие большие мощности. То есть это проблема Африки, когда у вас нету энергомощностей, причем их настолько мало, что просто построить атомную электростанцию сложно, потому что тогда вы слишком сильно, оказывается, все зависит от одной АЭС.
Василий Александрович, а вот та ситуация, которая сложилась в мире после начала военной спецоперации на Украине, после 24 февраля, как вам кажется, она способствует более тесному взаимодействию между Россией и африканскими странами, ну, в частности, ЮАР, потому как на Западе очень боятся, что вот все эти события приведут к тому, что Россия с Китаем будет дружить еще сильнее, еще больше, ну, так оно и происходит. Россия с Индией будет дружить. А вот с африканскими странами как дела обстоят здесь? Как вам кажется?
Ну, африканские страны в целом заинтересованы в развитии отношений с Россией, но, естественно, тут есть сильное западное давление в существующих условиях. И, в общем-то, конечно же, нету желания такого ссориться с Западом. Поэтому в целом какого-то очень сказать, что есть какой-то сильный энтузиазм по поводу развития отношений России, я не могу, но, естественно, есть желание.
Василий Александрович? Да, у нас пропало связь, но вот по поводу бизнеса, опять же могу добавить, что есть деловой совет Россия-ЮАР, и он регулярно проводит заседания. Последнее заседание было в июне, и вот на нем было сказано, что Южноафриканская Республика традиционно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России и стран Африки. По итогам 2021 года товарооборот между двумя странами составил более 1 миллиарда долларов. Ну вот в 2020 году было чуть поменьше. Василий Александрович, вы с нами?
Да. Слышно?
Да, слышно. У нас вот буквально минута остается до новостей, а вот я до этого говорил о том, что идет война за влияние на Черном континенте, да, между Россией, между странами Запада. Вот эта война действительно ощущается, или это преувеличение журналистов?
Я бы сказал, что, конечно же, это больше преувеличение. То есть такого какого-то сильного, прямо такого сильного столкновения, я бы не сказал, что такого происходит. То есть это в какой-то степени, да, вот такое привлечение журналистов. И Ну, тут также я бы сказал, что это, ну, есть определенные силы на Западе, которым вот интересна такая русская угроза, в том числе в Африке, и есть интерес, скажем, там, условно говоря, к тем же освоению бюджетов по этой теме, вот такие моменты тоже имеют место быть.
Борьба идет, но все-таки к таким заголовкам стоит относиться с некой долей скепсиса. Василий Александрович, прервемся на новости на радио «Спутник». Через 3 минуты вернемся и продолжим нашу беседу.
В эфире радио «Спутник».